грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня исполнилось 10 лет с тех пор, как Рамзан Кадыров возглавил свою республику в качестве главы ее. Как мы знаем, что предыдущим главой ее был, ну, там через несколько таких промежуточных фигур, его отец Ахмат, который был убит, да, злодейски во время футбольного матча. И вот 10 лет уже как Рамзан во главе Чечни. Эту тему и, в принципе, его стиль правления мы обсудим со своими коллегами, журналистами, Саидом Бицоевым, да, Саид, Арханом Джамалем. Архан, вы помните, кто там еще против него шел? По-моему, уже к тому времени уже не осталось политики.
Вы знаете, мы вот тут вспоминали, кто участвовал вместе с Кадыровым, как его конкурент, но так толком не смогли вспомнить конкретно кто, потому что к тому времени вопрос, что будет он, уже был решенный. Более того, я просто напоминаю, что это было отсроченное решение, потому что на момент гибели своего отца ему не было достаточно лет, чтобы он стал главой региона. И его сделали как бы вот формально вторым человеком. Вот нужно подождать вот пару годиков, там, да, и тогда уже станешь. То есть это была некая формальность, то есть реально конкуренция
не было. Да, знаешь, я кого помню? Кто против его отца шел в 2007 году? Двух из Булатов и несколько еще были там миллионеров, помнишь?
Был Малик Сайдулаев.
Да, был в Индии объединял свой бизнес с тех пор, да. И они все сняли свои кандидатуры тоже. И
выбрали нет, Малик Сайдулаев продолжал, но он проиграл в этих выборах.
2003 год, да,
был? 2003 год, да, первые выборы были. Он проиграл.
Потому что, когда погиб Ахмат, тогда уже
я был тогда в Грозном в это время, и помню эти выборы, и как они проходили и прочее.
Они нормально были, честные выборы?
Да, вполне. Людей очень было много. Я в «Новых известиях» как раз писал эту статью.
Не, ну там был очень смешной административный ресурс в те времена, когда, допустим, одного кандидата там смотрят, у вас, говорит, паспорт не проходит для регистрации, потому что вы родились там в Казахской ССР. Нет такой страны там, да?
А, это кто бы родился в этом?
Нет, есть Казахстан там. А другого человека, который тоже родился в Казахской ССР, ну, этого можно там, да? То есть там такая вещь.
Это все по-всячески было тогда. Давайте вспоминать тогда, значит, какие были первые, как вы считаете, такие наиболее яркие шаги Рамзана, как главы республики, Саид?
Вы имеете в виду за весь период?
Нет, ну, когда вот его выбрали, еще он начал свой...
Он начал с того, что начал отстраивать проспект Путина. А тогда назывался проспект Революции, но это был центральный проспект. И они такой авральную такую работу начали с привлечением всех своих чиновников и прочее. И это как-то вот, должен сказать, что это как-то немножко вдохновляло людей, да, на то, что наконец-то, наверное, военные действия закончились, раз такие широкие строительные работы. В основном с восстановления этих разрушенных
и именно в столице,
объектов,
да?
В Грозном, да. Началось с этого, потому что вы вот с самого начала спрашиваете.
А потом...
Мне, честно говоря, запомнился вот молодой. Мы сейчас же про Рамзана говорим.
Конечно, да? 10 лет назад, да.
Мне, честно говоря, запомнился вот появление Рамзана вот на первых ролях после смерти отца. Такой вот чередой конфликтов, когда он, являясь даже номер два, показывал всем вокруг, кто в доме хозяин. Там, да? Это касалось и каких-то чеченцев, которые рядом с ним были. Это касалось и русских, которых там Москва присылала туда. И, в общем-то, он с первых дней так показал, что рука у него тяжелая, а норов крутой.
Помните, такие премьеры были какие-то? Бабич, Абрамов, я помню, такие были.
Ну, Бабич там конфликтовал, значит, еще с его отцом. Там, его, я когда брал последнее интервью у покойного Ахмад Хаджи, он еще говорил, сетовал на какое-то количество связей у Бабича, как разведчика с боевиками. А так-то, да, Абрамов фактически был такой марионеточной фигурой при...
Кого-то из них было покушение, то ли на Абрамова, кто-то мимо там...
Нет, там, шмеля, да? там вроде бы был обстрел, и он попал в зону этого обстрела. Что касается вот конфликта с Бабичем, я как раз по этому поводу пару раз писал, и в этой связи разговаривал с Ахмад Хаджи Кадыровым, с которым был знаком очень хорошо. И там был скандал в том, что Бабич ни в коем случае не вставал на гражданскую позицию, когда люди приходят, что у нас продолжают красть людей. На батарее увезли такую девушку Анжела была из Очкой Мартана, молодая женщина, вот во время зачистки ее забрали, и она исчезла. Молодая, красивая девушка. Вот по этому поводу Бабич сказал, что вот из-за границы получили деньги, вы вот мутите историю. И люди в этой связи возмутились, устроили там бунт большой, и вот как раз Кадыр вмешивался, этот конфликт дошел до Кремля.
Бабич, он до сих пор депутат, что ли, да? Или сенатор вроде сейчас? Депутат. Не знаете об этом?
Ну, я уже не слежу за судьбой этих людей.
Он был, по-моему, в Ивановской области был.
Ну, в общем, покойный Ахмад Ханджи крепко не любил его.
И мы его крепко не любили, потому что он продал каким-то бизнесменам. Помните, в Иванове был такой интердом, где были дети испанских вот революционеров еще с 30-х годов. Вот он это здание продал куда-то под казино. И вся страна против этого, помнишь?
Дети выросли.
Нет, там же, к сожалению, каждый год был новый набор.
Знаете, уже, наверное, не испанцев.
Нет, уже испанцев не было.
Для кавказцев, как вы хорошо знаете, слова очень много значат. И Ахмад Хаджи, говорят, конфликт у них такой жесткий начался с того, что ему кто-то передал. Бабич сказал, я эту республику поставил в определенную позицию. И вот он возмутился, и на всех, а только в присутствии большого количества людей, на него орал. Ты кого поставил? Это я тебя поставил. Ну, то есть такой конфликт между ними был. И в этом конфликте, конечно, Кремль принял сторону Кадырова, потому что, ну, как было важнее, наверное, его пребывание, чем Бабич. И вот он ушел.
Да, верно. Давайте послушаем сейчас выступление Александра Нацаканяна, нашего коллеги из «Общей газеты» в свое время, по ситуации в Чечне.
Очевидная заслуга Рамзана Кадырова заключается в том, что Чечня перестала быть субъектом Российской Федерации. То есть на бумажке она остается, деньги она от России получает. Но чеченцы живут так, как они себе это представляют. Значит, на мой личный взгляд, если люди не бунтуют, не протестуют, значит, их это устраивает. Значит, их это устраивает Кадыров. В конце концов, в течение довольно долгого времени одна из главных проблем Чечни и чеченского сознания было постоянное унижение. Постоянное национальное унижение, постоянные репрессии со стороны федерального центра. Значит, сейчас на протяжении последних 10 лет этого точно совершенно не происходит. И это повод на будущее чеченцам сказать, что ну, некоторое время мы жили по-человечески. Он вовсю эксплуатирует Первую войну. Первую войну и начало Второй. Ой, нам было так плохо, нам всем было так плохо. Значит, вот эти плохие федералы, как будто федералы сильно изменились, да, как будто он не носит их форму. Но для многих чеченцев, да, это тяжелая травма того времени, да, черт возьми, масса людей потеряла близких, родных. Вот, она дает возможность, они смотрят на Рамзана, ну вот он русским мстит, да, он что он дает федеральный центр. Вот, он почти не пускает сюда русских, да, Чечня превратилась практически в моноэтничный регион Российской Федерации, русских там раз-два и обчелся. В политическом плане чеченская жизнь точно такая же, как во всей России, но там с некими особенностями, но в общем там ничего больше не будет. То же самое, что и у нас, все по команде. Да, но это не является, собственно, чеченским отличием, да, специальным. Да, у нас все по команде. Да, у нас все, полная зачистка произошла.
Вот с этого бываете в республике. Как по-вашему, есть ли там какие-нибудь инакомыслия, другие политические силы, кроме партии власти вокруг Рамзана?
Есть силы, разумеется, и вы регулярно видите какие-то события, когда происходит, видно, что люди имеют собственное мнение, высказывают их, и время от времени появляются представители партий, других партий Родина, Коммунистической партии там, и других либеральных партий, партии Жириновского, которые автономную политику свою ведут. И не могу сказать, что они находятся в контрах к официальной власти. Вот. Поэтому в этой части, наверное, так же, как здесь, в Москве. Но вот то, что касается того, что сказал Александр Нацаканян, мне умиляет, когда люди искушенные, как он, говорят о том, что Кадыров мстит русским тем, что он их доит. Но это провокация. Я считаю, это оскорбление. Потому что никто русских не дует, никто русским не мстит. Кадыров даже братом назвал русского парня, свою семью принял. Еще одного ребенка русского принял. Очень многих приглашает, в том числе мои одноклассники русские вернулись в Чечню. И каждый день он говорит с телевизора, возвращайтесь, вы нам нужны. Что еще он должен делать? А то, что насчет доит, вопрос очень спорный, потому что по объемам безвозмездных поступлений Чечня находится лишь на 10 месте. А первое и второе места делят Москва и Санкт-Петербург. Я просил бы об этом не забывать. Давайте о первом списке поговорим, пока до 10 дойдем. Какая же тут месть? Чечню раскатали до фундамента, все разрушили. Убили 15% населения. Ну как-то надо было это восстанавливать. А на какие деньги? Разумеется, он просит эти деньги, и центр ему, слава богу, их дает. И благодаря поддержке центра эта республика зажила нормальной жизнью, как и другие регионы.
Я, честно говоря, хотел сказать следующее. Во-первых, федералы изменились. Федералы Первой Чеченской – это были мальчишки-срочники, в которых было очень много человеческого, которые достаточно критично относились к ситуации, которые внутри Чечни транслировали настроение общества, которое тогда было во многом прочеченское, там, да, не было такой античеченской однозначности. А сейчас федералы, конечно, это уже совсем не мальчишки-срочники, это очень довольные содержанием, зарплатами и вообще всем, как их жизнь обустроена, такие цепные псы. Так что федералы, конечно, изменились. Они стали как бы жестче, беспощаднее и все такое прочее. Это первое. Второе. Наверное, Рамзана Кадырова можно за многое критиковать. Но вот число его прегрешений никак не входит в русофобию, это правда. Ну не русофоб он, да? Он может быть чеченский националист, в той степени, в которой большинство чеченцев являются чеченскими националистами. Но уж точно не русофоб. Так что вот я так редкий случай, когда я заступлюсь за него. А второе, то, что он так доит федеральный центр, так это заслуга его. То есть это достоинство. В конце концов, извините меня, он за своих, он же не должен там блюсти интересы там чего-то абстрактного государства. Вытащил эти деньги, молодец.
Саид, вот, может быть, давайте вспомним какие-то спорные случаи. Говорят, что он иногда пытался убрать физически своих оппонентов. Например, когда вот в Катаре были убийства или на мосту у Совмина. Или были несколько еще, сейчас каких-то чеченцев с автоматом Калашникова где-то в Австрии поймали.
Ну, как бы вот не имея на руках каких-то доказательств, мне сложно судить. Да, правда, много говорили о том, что оппонента убирают там физически. Но то, что касается Австрии, то там абсолютно никакого отношения ни Кадыров, ни Чечня не имеют, потому что в Австрии одна из самых больших чеченских диаспор. Если вы знаете, что первые беженцы, которые уехали из Чечни, были люди, ни гражданские, ни научные деятели, ни чиновники, ни бюрократы. Это были люди, которые участвовали в каких-то боевых действиях. И уехав туда, они первое время, конечно же, делали то, что они умеют. Поэтому это криминальная разборка была, говорят, в связи с этим, вот в австрийской печати как раз об этом пишут. Только вот у нас в России любят придавать этому какую-то политическую окраску и какие-то мосты с Кадыровым. Я был неделю назад во Франции и общался со многими представителями в Ницце, чеченской диаспоры, и давным-давно нету никаких оружий, нету там сопротивлений и прочего. Люди уже за 20 лет как-то нашли себя, каким-то мелким бизнесом занимаются. В основном охранная деятельность. Ты проходишь, и в торговых центрах везде стоят чеченцы. Вот так они стоят. Их сразу заметно, потому что там, где чеченцы, ну как бы ни арабы, ни негры, ни другие не покушаются. Их с удовольствием берут на работу. Поэтому говорить о том, что те уехавшие, эти были бандиты, и которые связаны с Кадыровым, я бы не стал так утверждать.
Ну, я, что касается убийств, то уж чего греха таить, там, да, фактически большая часть семьи Ямадаевых, часть из которых был герой России, как и сам Рамзан Кадыров, были убиты на фоне конфликта именно между Кадыровым и Ямадаевыми, там, да, и несмотря на то, что нет никакого судебного решения о его причастности, в общем, понятно, что не в стороне в этой ситуации он был. Да, это имело место быть. Ну, в общем-то, эта история еще не закончилась, судя по тому, что сейчас вот начинается как бы второй тур. Были массовые задержания в Чечне, значит, по обвинению в причастности к заговору против Кадырова, за которым якобы стоял один из выживших братьев Ямадаев, Иса Ямадаев. Но, честно говоря, то, что я знаю, позволяет мне предположить, что это немножко за уши притянуто в самой Чечне, причастность Ямадаева. При этом надо сказать, что они эту тему активно педалируют, сливают материал следствия там, в СМИ и все такое прочее. В общем, да, там тыкают пальцем на ИСУ, хотя у меня сомнения-то относительно так, активности ИСУ и Мадаева есть.
Давайте посмотрим марш памяти интернационалистов, где поднималась чеченская тема.
У меня 77-го года, Алеша, забрали с военкомата, сразу в Грозный попал, сапером был. Совсем не подготовленные, жили в палатках, там спали на земле, заболели сразу ребята, сразу там, и сразу на войну. Умница парень был. Понимаете, какая ситуация? Боль страшная, страшная. Ни за что наши дети погибли. Война нам это не нужна. Абсолютно была не нужна. Я не знаю, как это в политике. Политика, может, это границы нужны были, сохранять границы. Но не такой кровью, как они наших детей, мальчишек неподготовленных. Когда в военкомате забрали, сказали в Пятигорск. А потом он пишет письмо: «Мама, я не прошел комиссию в учебку, и нас в поезде перепродали». Прям так он мне в письме написал: комиссию не прошел, в поезде перепродали. И отправили сразу в Владикавказ, поселок Дачный, и в июне месяце его забрали в армию, 27 июня. А 21 июня он уже погиб уже в Грозном. 10 октября он был уже в Грозном. Они выполняли боевое задание, разминировали дорогу. И когда обратно уже ехали спокойно, им поставили управляемую мину.
Это мой первый сын, самый старший, 81 года рождения. Призвался в армию. Как всегда, все 18 лет, а 19 еще не было, он погиб в Чеченской республике. Он снайпером был, и их атаковали другие снайперы, ну, с другой стороны. И из гранатомета пол головы снесло. Погиб сразу, не приходя в сознание. И вынесли совершенно случайно, узнали, что это мой сын, кто-то крикнул, что фамилия Ершов. Бирку повесили ему, а больше никаких опознавательных знаков нет.
Света, а я, например, не верю, что и чеченцы так активно участвовали и в слежке за Аней, и в Борисе, что они стреляли. Я, например, вот, мне кажется, что эти процессы как-то не искусственные. Я больше верю их адвокатам, которые доказывают их полную невиновность.
Эта история действительно очень такого таинственного, потому что основной пункт обвинения касался того, что стоящий на улице, на углу улицы Чехова, один из братьев Махмудовых заметил Аню, которая проезжала на девятке по Садовому кольцу. Ну, вы знаете, да, там то ли 6, то ли 8 полос, и стоит человек, даже гаишник не поймет, что там, какая машина проезжает. И этот человек просто стоит, контролирует, когда она проехала, и после этого запускает убийцу в этот подъезд. Но были в прессе сообщения о том, что... И даже фотография была этого ликвидатора, который выглядит как подросток. Узкие плечи, бейсболка, женская фигурка. И волосы, и потовые какие-то эти следы, они указывают на то, что это была женщина, человек, который стрелял. Поэтому, конечно же, здесь очень много непонятного, таинственного. И на первом процессе удалось доказать адвокату Мураду Мусаеву, что они ни при чем были. И когда им выносили приговор, я видел, как они сидели, ухмылялись, потому что понимали, что их судят, может быть, не не совсем за то. Их, возможно, пустили вокруг да около, чтобы какие-то биллинги показали их присутствие. Но то, что они непосредственно стреляли, мне очень сложно поверить. Чисто юридически и по-человечески сложно, потому что Аню Политковскую в Чечне очень уважали.
А вы как считаете, Архан?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не хотел бы из чеченцев делать ни ангелов, ни демонов. Там, да? Люди бывают разные, и в том числе среди чеченцев, как среди обстрелянных людей, конечно, можно найти исполнителя убийства. Там, да? В Анспанну кто-то в Чечне уважал, кто-то в Чечне ненавидел. Там, да? То есть, на самом деле, она нажила много врагов среди разных страт, там, да, и много друзей она нажила, там, да. То есть, я не берусь сказать, там, имели отношение к этому чеченцы или не, я просто не знаю, там, да. То, что на первом процессе оправдали этих людей, это само по себе показательно. Это означает, что, в общем-то, следствие... Ну, если не сфальсифицировал это дело, то уж, по крайней мере, не смогло.
Конечно, как бы. Присяжные не поверили.
Присяжные не поверили. С другой стороны, я знаю коллег, искренне любивших Анну Степановну, родственников, которые не были противниками версии следствия. Там, да? Они скорее соглашались с ним, там, может быть, говорят, что заказчика нет, там, да? Но о роли людей Гайтукаева в этом деле, там, да, они, в общем-то, там придерживались. Я не берусь выносить решение по этому. Ну, просто исходить из того, что это не могли делать чеченцы, потому что они любили Аню, там, да. Кто-то любил, кто-то нет.
Конечно, не все, во-первых, знали, кто это такая, я так и думал.
Знали все.
А поколение новое выросло.
Знали все. Анну Степановну знал абсолютно каждый человек при ее жизни. Я когда приезжал в Британию, и когда меня спрашивали, где ты работаешь, я говорил, «Новая газета». Мне в Британии говорят, Анна Степановна, Анна Политковская. Там, да? То есть сказать, что где-то в Чечне не знали, кто такая Политковская, это невозможно. Более того, я думаю, что сейчас уже новая генерация пришла, и люди все равно ее знают, и даже по рассказам старших будут знать, что была такая Политковская, которую жизнь положила за защиту чеченцев.
Если я могу добавить к этому, говоря о чеченцах, я имел в виду, конечно же, не гипотетически все население республики, а вот эту группу людей, которых посадили, дали сроки. Гайтукаева, как ни странно, я сам лично знал, потому что мы в одной школе учились, так получилось. Но мы, конечно, последние 20 лет не общались. И отца братьев Махмудов я тоже знаю. Это выпускник пищевого института, на КАЗ диплом, заметьте, закончил. Эти ребята абсолютно без акцента, особенно вот Джабраил, главный виновник. В Москве учился, и когда в аспирантуру поступил, когда его задержали, вся группа пришла за него болеть. Конечно, я не могу сказать, что они ничего не сделали. Но они, ну вот чтобы поднять руку на женщину, убить ее, ну вот мне очень тяжело поверить, что они могли на это решиться. Вот что я имел в виду.
Да, вот давайте теперь. Вот Аня, кстати, к нам в студию сюда приходил, когда был 23 февраля, день депортации чеченцев. Это будет через неделю ровно. Как вы считаете, вот насколько вот Рамзан как бы на эту часть опирается людей, которые не могут простить Сталину вот это злодеяние, как вы считаете? Он всегда вспоминается, сколько...
Он в любом случае опирается на эту группу людей, потому что нет чеченцев, которые могли бы это простить. То есть все чеченцы это переживают личную трагедию, даже те, кто знает Казахстан там, по рассказам дедов, там, да, молодежь нынешняя, все равно они не могут... Это то, что называется историческая травма. При том, что это же не первая репрессия в отношении чеченцев. И до этого бывало. Там, да? Но вот именно это событие, его масштаб, то, как оно было обставлено, это та самая историческая травма, которая переживается чеченцами, как примерно русскими переживается, я не знаю, Великая Отечественная война. Да? Много русских готовы простить Гитлера там, да? Или там, не держать зла на него. Там, да? Точно так же я не знаю чеченцев, которые не переживали это как личную огромную трагедию. А почему, не только народную.
Как считаете, почему вот Рамзан перенес на май, как день памяти вот этой, об этой трагедии?
Вы знаете, он перенес, но впоследствии он об этом событии в том числе говорил о том, что это действительно страшная трагедия для нас, думаю, что, скорее всего, это было сделано по просьбе Кремля, желавшего немножко разделить эти праздники. Все-таки 23 февраля – это День защитника Отечества. И чтобы в этот день чеченцы митингами не омрачали бы общий российский праздник. На самом деле, я бы отменил бы 23 февраля, потому что все-таки это страшная трагедия. Как Архан заметил, нет ни одной семьи, в которой бы не потеряли людей близких. В моей семье три человека. Моя старшая сестра умерла 2 года. Один из моих дедов в 48 лет. И моя бабушка в 32 года. Вот эти смерти произошли непосредственно от тех ужасных условий, в которых весь народ был поставлен. При том, что второй мой дед погиб, воюя за Украину. И в то время он находился на фронте. Через 2 недели после нашей депортации он в Украине погиб в борьбе с фашистами.
Давайте послушаем нашего товарища из обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, который вышел с нами на прямую связь. Александр, добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, для чего вот Рамзан послал своих людей или, по-моему, готовится их послать в Сирию, да? Правильно я понял, что у него такие планы есть, Рамзан?
Да. В общем-то, он посылал, подпосылал две истории. Первая история – это когда совершенно неожиданно, по-моему, для российского руководства тоже, Кадыров сообщил, что его люди действуют среди сирийской оппозиции, и, в общем-то, это важные внедренные агенты и так далее. Такой вот спецназ, который действует на территории Сирии. А вторая история – это посылка чеченского батальона. Там подразделение одной из бригад российской армии, находящихся в Чечне, быстро переименовали батальон военной полиции и отправили для охраны, как было сказано, для охраны авиабазы и поддержания порядка в Алеппо. Но довольно быстро вывели, буквально через 2 месяца они были заменены соответствующим батальоном из Ингушетии.
Из Ингушетии, да? А как вы считаете, вот эта традиция, когда была, я помню, дикая дивизия, она же тоже таких была на Первой мировой войне, правильно? Где она воевала?
На Первой мировой войне, ну, там еще туркмены были, помимо кавказцев.
Ну да, еще даже во время похода на Париж, по-моему, были калмыки, да?
На во время похода на Париж были калмыки, и вообще у нас же многонациональная страна, там, так что это... Но я хочу отметить, что посылать войнахов за границу... Угу. Для службы. Это уже такая новодельная традиция, потому что в 2006 году по итогам Ливано-Израильского конфликта уже отправляли российских военных там, да, в Ливан, и там действительно, по-моему, то ли рота, то ли батальон какие-то чем-то там занимались. Да? Насколько я понимаю, там есть и плюсы от этого, есть и минусы. Например, там куча импортного незарегистрированного оружия в этот период неожиданно появилась в России. Там, да? То есть и такой момент был. Но в целом чеченцев, как отменных вояк, их любят посылать.
А вот, кстати, я вспомнил войну, и когда началась депортация, то всех, кто на фронте воевал, тоже отправили в Казахстан, да?
Нет, были такие командиры, которые умудрялись защищать своих военных, боевиков, солдат, офицеров, которые под другими фамилиями, под другими национальностями оставляли на фронтах, потому что был указ, на самом деле, снять всех чеченцев, ингушей и вернуть их на родину. Но вот как Архан заметил, они были отменные вояки, они были нужны фронту. И поэтому вот генералы, маршалы, руководитель армии, фронтов, дивизий.
А кто был маршал чеченцев?
Маршалов не было. Я имею в виду русские.
Да.
Высокопоставленные военные, они пытались как-то вот прикрыть этих людей, оставляли на фронте, и они до конца воевали.
Вы их татарами записывали, когда?
Татарами, кабардинцами, калмыками, кем угодно.
Тоже ну, на самом деле, я вот, извините, вмешаюсь, я знаю, что в период депортации у многих был шанс сказать, что я, допустим, осетин, и не тронули бы. Но чеченцы и ингуши, для них это было... настолько позорно и настолько унизительно, что вот страдания депортации в какой-то момент казались предпочтительнее, чем вот скрыть свою национальность, и многие не скрывали, несмотря на то, что возможность была.
Отказаться от отца, получается. Да,
конечно, то есть это был такой позор, который был хуже вот, гипотетически возможной смерти в Казахстане.
Да, я помню, что надо было отмечаться даже в конце 40-х годов, да, то есть даже живя в Казахстане, должны были вечером приходить в комендатуру и отмечаться, что они
есть
здесь.
Есть такая, вот на ваш вопрос, Володь, такая очень щемящая история, и на ее правдивость я не ручаюсь, но вот ее старики передают. Идет 8 человек, несут мертвого человека и входят в реку, чеченцы, в Казахстане. Как только они вошли, там на берегу женщины воют, ну, прощаются, в воду входят они. Это свидетель рассказал. Потом, значит, они до колен доходит вода, да по пояс, по грудь. В этот момент с того берега казахи входят в воду, и они точно так же приходят к середине реки, они передают труп, и те его уносят. И он спрашивает, почему вы его вот таким образом передаете? Те говорят, ну, у нас на нашей половине есть только христианское кладбище, где мы не любим хоронить, а казахи помогают нам. Они забирают и хоронят на своем. А, потому что граница нашего села проходит посередине реки, как нам объявил наш комендант, НКВДшник. И любое пересечение этой границы для нас грозит, в общем-то, репрессиями. Так что были ужасные ситуации, конечно, в связи с депортацией.
И много сделал же писатель Приставкин для того, чтобы восстановить доброе имя всех вот, реабилитированных народов, правильно я понимаю, особенно в своей повести.
Да, повесть «Начала тучка золотая» – это первое произведение, которое на весь Советский Союз рассказало об этой трагедии. И в этом, конечно, огромная его заслуга. Я помню передачу на НТВ, которую вы с ним сделали, Владимир.
И, сюжет, конечно, да, в программе «Итоги».
Сюжет, да.
И как только война началась, больше. Первый день войны.
Это сегодня легко в Фейсбуке, там, в Твиттере какую-то гадость написал, и ты счастлив. А тогда это вот официально сделать было, это ужасно сложно было. Поэтому в этой связи, и, конечно, заслуга огромная, что он придал огласке эту трагедию.
Давайте вспоминать что-нибудь еще и хорошее. Вот я, кстати, не был таким очень безоговорочным противником переименования моста в Ленинграде, а вы как? Я не думал, что это какая-то,
я считаю,
какой-то
что
вызов местного населения.
Это была ошибка. Это была ошибка в том числе и Рамзана Кадырова.
Что он это принял. Да?
Потому что, упорствуя в этом деле, он создал шум и пересуды вокруг имени своего отца. Я его отца лично знал. Это был неплохой человек. Там, да, он не заслужил вот тех вот гадостей, несмотря на то, что я там, может быть, политически с ним не согласен, там, может, идеологически его противник, но как личность он не заслужил всех тех гадостей, которые были произнесены в контексте переименования моста. Там, да? Я бы, честно говоря, вот не стал бы так упорствовать, просто чтобы лишний раз имя Ахмад Хаджи не полоскали на месте его сына.
А как вы считаете, какие обстоятельства указывают, что вряд ли это сами чеченцы его убили вот на стадионе? По-моему, какие-то высокого уровня были диверсанты, вот подложили эту мину, да, под его
кресло? Там разные были версии. Была версия и что минирование произвели специалисты-разведчики, наши федеральные разведчики, в момент реконструкции этого стадиона. Сам Рамзан менял несколько раз точку зрения на то, кто ответственен за эту смерть. То есть сначала он, по-моему, указывал на Рапани Халилова, под конец он вообще указывал уже на Ямадаева Сулима, хотя покойный Ахмад Хаджи называл его сынок, там, да, Сулима. Там,
да?
То есть он сам много раз менял точку зрения. В какой-то момент он говорил, что все, я отомстил за кровь, все причастные к этой смерти убиты. Потом он находил там новых виновников. Так что кто это сделал, совершенно непонятно.
Непонятно, да. Давайте вспоминать, какие были экономические достижения в республике. Это мне всегда наш обычный эксперт Мартаков говорит, что республика очень плохо еще до сих пор восстановила свою социальную и экономическую структуру.
Если говорить об экономической ситуации в целом по республике, я об этом неоднократно говорил, население живет бедно.
Бедно, да.
Да, к сожалению, потому что
И это не только чеченская проблема, это проблема общефедеральная. Все предприятия, которые там были в республику, около 700. Чечня была огромной промышленной территорией, и они все были разбиты, затем вывезены на военных этими военными составами и на металлолом разграблены, одним словом. И, конечно, у людей нет работы, и это большая беда. А, слава богу, пенсии родителей и какие-то субсидии помогают им выживать. Люди стали отстраиваться, свои территории, дома, прочее. В принципе, нормально живут. Но работы нет. А когда человек ничем не занят, это является средой для того, чтобы там, он в лес побежал, он куда-то в Сирию побежал. Люди не могут найти применение себе. А, да, какая-то часть, да, в секции ходят, в институты поступают. А закончил, а работы нет, потому что чиновничий аппарат не очень высокий. В этом смысле проблемы есть. Но нельзя отрицать то, что эта республика стала чуть ли не образцом для всех остальных территорий, где войны не было. И в Чечню, как бы, кто бы ни говорил, что там Рамзан мстит русским, это глупости, потому что каждый день автобусом огромная колонна туристов приезжает, которым очень любопытно быть в Грозном, где их очень хорошо встречают, где их возят в горы, показывают все, что у них есть. И слава богу, что такая ситуация, а не такая, которая была до того.
Давайте спросим Александра Гольца. Александр, а как по-вашему, насколько велико, так сказать, поголовье или население, как называет их Рамзан Шайтанов, который еще до сих пор воюют в горах?
Ну, мне кажется, что оно не особенно большое количество боевиков. Ну, более или менее понятно, ведь от количества боевиков зависит количество терактов, нападений. Оно по сравнению с другими республиками Северного Кавказа, в общем-то, невысоко. Но существует, как мы понимаем, вот последние нападения и последние бои, они имели место.
Когда напали, да, на блокпост, он имеет в виду, да?
Нет,
да,
имеется в виду сдвоенные события.
Ну, то есть там какая-то борьба происходит, но она сравнительно небольшая. Но эти шайтаны, ведь они же еще, как я понимаю, ну, еще нужны Рамзану Ахметовичу, чтобы время от времени, когда какие-нибудь безответственные люди из Министерства финансов говорят о сокращении субсидий для Чечни, говорить, вот вы этого хотите? Я сильный человек, я обеспечиваю спокойствие и порядок в моей стране.
Спасибо. А как по-вашему, вот я знаю, что хотел с этой темой поговорить, насколько вот справедливы были слова и возмущение Рамзана тем, что его вот как бы республику заставляли под общий гребешок, чтобы она подчинялась этому правилу не носить девочкам и вообще и мальчикам даже предметов мусульманского обихода, как хиджаб, например.
Ну, эта позиция, она раньше была более светская, позже она стала более исламская, и по мере того, как сам растет Рамзан и его видение республики, и его видение процессов, которые происходят в Москве. Хиджабов нету, длинных юбок нету, и мусульманства нету. Но вы посмотрите, уровень преступности сегодня, я вот безотносительно, это не упреки, но я понимаю, когда человек пытается немножко вернуть людей в религию, а в Чечне религия ислам, и пытается этим самым защитить эту молодежь от разврата, от наркотиков, от алкоголизма, от суицидов, от насилия. Я полностью разделяю его. А насколько это, я не знаю, происходит с точки зрения российского обывателя, мне сложно судить. Но с точки зрения руководителя этой республики, я понимаю его действия. Потому что сегодня, мне недавно приводили статистику, самое последнее место по криминальным каким-то вещам, по статистике криминальных преступлений, Чечня последнее место в России занимает, несмотря на то, что там две войны было, и ужасная ситуация была. И даже 10 лет назад мы знали, что чеченец – это самое большое зло для России. Оказывается, там самая минимальная ситуация с криминалами, с преступлениями. То есть в этом смысле, наверное, эти действия можно объяснить его желанием как-то вот удержать молодежь в рамках
традиции.
Ну, честно говоря, я не был бы вот так вот благодушен по этому поводу, потому что в Чечне, я не буду говорить у Рамзана Кадырова, там, да, потому что не факт, что это Рамзан Кадыров в одно лицо все решает. Там, да, он, конечно, человек влиятельный, но там тоже есть кому решать. Но там есть своя игра с дресс-кодом, там, да, с исламским. И если здесь там начинают говорить, что вот в школу вот нельзя там в платочке приходить, там, да, вы должны там выглядеть вот так вот, и все это там обставляют неким унизительным диктатом, мы вас оставим по-русски садоходить, там, да, то в Чечне там совершенно другая тема. Там был период, когда говорили, что нужно носить косыночку назад, там, да, не надо повязывать вот так вот, чтобы все закрыто было. Но потом сказали, что нормально можно и так носить, но подбородочек, чтобы был открыт. Там, да, то есть не надо вот так вот затягивать платочек вот до нижней губы. Там, да. То есть там тоже есть свои игры, свой дресс-код. Там, да, то есть там точно так же играют в эту систему запретов. Другое дело, что она приспособлена под местный менталитет и менталитет самого президента Чечни. Да, то есть, да, кажется, а так эта игра там тоже есть.
Раздули эту историю, мне кажется. Да. И правы те журналисты, которые ее так высмеивают, рифмуя хиджаб с пиджаком. Помните, они пишут, я много лет хиджаб ношу, знаете, такие есть у него название, или сняла решительно хиджаб наоборот. Это, мне кажется, такая ирония, она ближе.
Для меня, как для мусульманина, тема достаточно болезненная. Я отношусь к мусульманкам, носящим хиджаб, как вот в тех условиях, которые у нас создали, конечно, как к военному человеку, который среди врага идет в полной парадной форме. Там, да? То есть с огромным уважением и достоинством. Я считаю, что для женщины носить хиджаб – это джихад.
И давайте самую такую возьмем болезненную тему. Как вы считаете, вот насколько справедливы были упреки в адрес чеченских вообще чеченцев, что они взорвали дома в Москве, и после этого Путин расторг Советские соглашения и начал Вторую войну?
Ну, сажали за это карачаевцев, а не чеченцев.
Вот именно, а почему в Чечню-то он вошел с танками со своими?
Володя, я был и на первом взрыве через полчаса, и на втором через полчаса.
Вы имеете в виду на Гурьяна или на Каширке?
На эти взрывы, на Гурьяна, на Каширке. Одним из первых пробежал. У меня была куртка МЧС, которую мне Шойгу подарил в одну из поездок. И меня никто не идентифицировал как кавказец, чеченец, мусульманин. Поэтому я спокойно на развалины работал.
Да.
Вы вспомните, открываются жилищно-коммунальные структуры в 9 часов утра. А в 7.30 уже заявил ответственный товарищ из ФСБ. Это сделали чеченцы. Потому что страна была готова принять весь негатив, который происходит в стране, чеченцы, вплоть до того, что Христа распяли чеченцы. Поэтому говорить сегодня о том, кто это сделал, сегодня мы можем так немножко трезво проанализировать и понять, что, конечно, чеченцы никакого отношения к этому не имели. И в этом заслуга сегодня, вот так, кто бы там чего не говорил, сегодня чеченцы перестали быть пугалом для России. Оказывается, они могут спокойно жить, как и другие люди. И в этом есть самое большое достижение того, что в Чечне наступил мир, и слава Богу.
А вы как считаете, Архан, может,
ну, если может, как бы смотреть по материалам следствия, можно было бы говорить о карачаевском следе, а не о чеченском. Если бы все дело не подпортило рязанские учения с минированием дома, которые ставят под сомнение вообще кавказское происхождение вот этих конкретно этих взрывов 99-го года. Я не говорю, что чеченцы никогда не совершали никаких терактов. Совершали, да еще какие. Но что касается вот этих взрывов московских домов, которые запустили механизм Второй Чеченской войны,
избрание
то вот Рязань испортила все.
Это Александр один слово. Александр, а вы как считаете? Вот я знаю, что в вашем журнале и вообще во многих изданиях шло собственное расследование. Вам слово, Александр.
Алло.
Да. Вот насчет взрывов дома 99-го года вспомнили мы сейчас. Верите, что это чеченцы сделали или нет?
Знаете, мы уже взрослые люди. И это тот момент, когда можно задать сакраментальный вопрос, кому было выгодно. Мы понимаем, что эти взрывы сыграли существенную роль, как и вторжение боевиков из Чечни в Дагестан, в повышение авторитета Владимира Владимировича Путина, в сплочении российского народа вокруг Владимира Владимировича Путина.
Ну да. То есть Чечня, как бы она, ну как вам сказать, что она как капля воды может отражает вообще в целом ситуацию, да, в стране, можешь так сказать, Архан, про республику?
Ну, я даже не знаю, отражает, не отражает. Наверное, все аналогии чем-то хромают, но у Чечни вот в постсоветское время действительно особая, очень трагическая судьба, одновременно и героическая судьба, там и на разных сторонах люди совершали поступки, от которых ужасаешься, и на разных сторонах люди совершали поступки, благородству которых изумляешься. То есть это такая вот греческая трагедия, которая развернулась на наших глазах.
Да, я помню, что такая фигура, мы в школе еще читали, такой автор, помните, был Автурханов, который...
Да, конечно. Про этого... Ну, мы не в школе читали, а под партой, из мальчишка. Это по самиздат был.
Я имею в виду, что мы не по программе, конечно, изучали этого автора. Это великий был политолог, я считаю, который вскрыл механизм авторитарного строя.
По сути, человек, который является первым критиком сталинской идеологии, и не только для России, но и для всего мира, потому что его даже Рейган цитировал. Очень хороший слог, очень хороший набор аналитических фактов. И он, по сути дела, показал всему миру, какой страшный режим создал Сталин на одной шестой части мира. Поэтому в этом, конечно, огромная заслуга Автарханова. Но говорить о том, что, как многие говорят, он предатель, он ушел, прочее, нельзя, потому что Автарханов был тоже чиновником сталинского призыва. И он закончил институт красной профессуры и работал в Грозном директором научно-исследовательского института. Это интеллигент был. Но когда его однажды за то, что он сказал, ну не убивайте наших имамов, эмиров, наших духовенства, интеллигенцию, его сажают в тюрьму. Он отбыл срок, выходит, и опять он протестует против того, что большевики там творят. Его второй раз сажают. Когда ему в тюрьму донесли, что его должны скоро расстрелять, он тогда плюнул на большевиков и перешел на ту сторону. Но это был, конечно, бунт не против страны, а бунт против режима сталинского. Поэтому
так. Ну почему? Сказать. Чеченцы, в общем-то, они не приняли в целом советскую власть. Это касалось не только.
В том виде.
Это касалось не только. Вы знаете, когда было закончено то чеченское сопротивление, которое началось в конце 30-х годов? Нет, в 70-х годах был убит последний Абрек Хасуха.
76-й год. Хасуха Магомадов был убит.
Он был уже глубоким стариком, все равно он отстреливался, и там была большая спецоперация по его ликвидации. То есть до 70-х годов формально они сопротивлялись. Там, да? И они не принимали этого. Хотя в 70-е годы все уже было бархатно и пушисто.
Ну, конечно, генерал Ермолов, он вообще никогда не будет героем, я думаю, по ту сторону Кавказского хребта. Он останется навсегда только героем для вот колонизаторов, правильно я понимаю?
Ну, есть эстетика Киплинга, эстетика колонизаторов, есть эстетика сопротивления колонизации, есть эстетика национально-освободительной войны. Чеченцы, они отбивались, защищались, там отстаивали свою свободу. Так что не думаю, что их поработитель там, да, может претендовать на какие-то вкусные позиции в менталитете чеченцев.
Да, отдельно я хотел про политику, но давайте не будем уже про Руслана Ивановича вспоминать, который огромную роль сыграл сейчас в становлении всей русской государственности новейшей, с Булатовым имею в виду, спикера парламента первого свободной России. Давайте вспомним тогда, Александр, а как вы считаете, а вот 10 лет прошло, как Рамзан возглавляет республику, каковы главные, с плюсом или с минусом в итоге этого десятилетия?
Ну, все-таки для России в целом была предложена некая модель, которая заключается в том, что вот для специфических регионов России, назовем это так, им предлагают сильного руководителя, и заключается некий негласный договор с центральной властью. Вот ты, в общем-то, приблизительно выполняешь законы Российской Федерации, а но при этом гарантируешь нам, что никаких гадостей из твоего региона в виде террористов, бандформирования или чего-то подобного не произойдет. Вот эту модель в течение 10 лет и опробуем в Чечне. Она имеет очевидный плюс, поскольку все-таки террористическая активность, она заметно упала. Но и очевидный минус, поскольку, в общем-то, мы имеем некоторую территорию, где законы Российской Федерации выполняются приблизительно, где можно побить человека, не понести за это, который выступает против или рассматривается как враг, где можно установить какие-то свои законы, которые никак не коррелируют с законами Российской Федерации. Вот это то, что Россия платит за относительное спокойствие.
Да, за мир и за покой, да, относительное, конечно.
И вопрос в том, не покажется ли этот пример соблазнительным, привлекательным для других регионов.
Саид, пожалуйста.
Вот, согласно официальной статистике, за те годы, когда назначили Кадырова старшего руководителем Чечни, в виде субвенций, в виде из бюджета России было в Чечню направлено 500 миллиардов рублей за 15 лет.
То есть вот, Кадыров и старший, и младший в сумме, да?
Да, за все эти годы.
Так.
Вот на эти деньги республика и восстанавливалась, и лечились, и там, и отдыхали.
Конечно,
все год.
Поразительный контраст по сравнению со Сталинградом, да, который
вот
достался.
Представьте себе, это всего лишь половина от стоимости Керченского моста.
Половина вот этого.
Ну, мост хорошо, и слава богу, что его делал. Но целая республика, но 15 лет. И всего лишь половина от стоимости космодрома Восточный, который разодрали.
Мост на Русский тоже хороший был проект, мост на Дальнем
Востоке. Ну, как так можно говорить? Посадили на дотацию, и мы кормим эту республику. Но давайте говорить о нефти, которую оттуда 100 лет выкачивали, и сейчас продолжают.
И, кстати, и при этом запрещают чеченцам хоть чего-то отжать себе из этой нефти, хотя бы на переработке, хотя бы на транспортировке. Им сразу же бьют по рукам и говорят, нет, нефть, это все должно быть подсеченным. А вы даже пальцем к ней не смеете прикоснуться. А что касается денег, которые туда закачали, если бы это закачивали не чеченцам, а куда-нибудь там в российский регион,
да,
не обязательно сами в дохлый там несчастный регион, там дотационный, умирающий там, и так далее. Никто бы слова дурного не сказал, если бы это были не чеченцы. Тут получается, что враг, который выиграл фактически первую кампанию, первую чеченскую и русскую,
да, вот
получает от нас же деньги. Вот так это толкуется. Там, да? Ну, получается.
Конечно, потому что даже все говорят, что даже сам генерал Дудаев не мог говорить о том, что сейчас имеет Рамзан. Правильно я вас понял?
Ну, если вспомнить Дудаева перед Первой Чеченской войной, то он же там уже пытался вести переговоры о расширенной автономии по образцу Татарстана.
Хотя бы, да, Татарстан не имел.
Ну, Татарстан что-то получил, он уже нас бы, в принципе, это могло бы и устроить.
Там, у нас, да, постоянная тема, поэтому мы всегда вот наших друзей и всегда ждем нашей студии, чтобы обсудить, потому что некоторые недовольны, например, защитники прав человека не очень довольны сейчас, как развивается ситуация. Это Каляпин был у нас на той неделе.
Потом, вы вспомните, с Дудаевым не стали договариваться, сейчас вот все тут светские, не светские, исламские, не исламские, там, да. Дудаев, которым не стали договариваться, был абсолютно светский человек.
Генерал.
Не исламизированный вовсе и никак. У него есть публичное заявление, что я там читаю намаз два раза в день. Там,
Три раза в день. Большое спасибо всем нашим участникам. Напомню, что ситуацию в Чечне мы регулярно обсуждаем. Сегодня было 10 лет правления Рамзана Кадырова. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Комиссар-старший, Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева. Всего вам.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.